Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей, связанных с душевным здоровьем. Но нынче, вот сегодня, вопросы касаются оказания помощи наркозависимым и не только наркозависимым, вообще людям, страдающим различными видами зависимостей.
Да, действительно. И по телефону, и в интернете очень много вопросов на эту тему. Они, в общем, всегда были, есть и, вероятно, будут. И главное здесь, что интересует людей, это на чем основана православная система оказания помощи наркозависимым людям, вообще страдающим зависимостями, и почему православие именно оно, и почему, каким образом оно имеет к этому отношение. Ведь мы привыкли к тому, что наркологическая патология – это то, чем занимается медицина, и на нее мы, в общем-то, надеемся, и от нее ждем каких-то новых методов, способов оказания помощи наркозависимым. А православие, ну, вероятно, может каким-то образом помогать, там что-то разъяснять, утешать как-то людей. Вот обыденное сознание, оно дальше этого не простирается. Но чтобы понять, надо вспомнить, откуда что взялось. Ну, во-первых, наркология как таковая появилась у нас в Советском Союзе, в единственной стране, и до сих пор это мы единственная страна, где есть такая отрасль медицины, которая называется наркология. Она появилась у нас после войны, в начале 60-х годов прошлого столетия, когда ветераны, тогда еще молодые люди, возвращались с фронтов живыми, ну, ранеными, контуженными, но пережившими ужасы войны. И тогда у народа было, кроме радости победы, еще и горечь вот такого разочарования, такой некой общественной депрессии, когда вскоре после войны было запрещено праздновать праздник Победы приказом Сталина. И до Хрущева у нас День Победы не отмечался. И народ чувствовал себя, ну, мягко говоря, обиженным, брошенным. Народ-победитель. И так-то не очень хорошо у нас относились к правящему режиму, а тогда, когда возобновились репрессии 40-х, начала 50-х годов, и подавлялось всякое у нас инакомыслие, вот тогда была такая уникальная ситуация сложилась, провала общественного национального самосознания. И вот на этом фоне наши ветераны, а это была большая часть мужского населения, и молодежь тоже, глядя на их, начала пьянствовать. Этому способствовало много. И вот тот военный синдром, послевоенный синдром, и вот эта общественная ситуация на стране. И у нас началось чуть ли не повальное пьянство. Ну и тогда, как обычно, директивным методом была создана специальная комиссия, которая решила, давайте мы создадим отдельную область медицины, которая будет заниматься только пьяницами, только алкоголиками. И вот так появилась у нас наркология в начале 60-х годов. И начали подкладывать под это научную базу, изыскивать методы лечения людей, страдающих зависимостями. Вернее, тогда только алкогольной зависимости. И мы помним хорошо, как это выглядело. Создавались резервации, создавались лечебно-трудовые профилактории. И людей по определению суда, по заявлениям граждан, туда помещали.
И лечили насильно,
на год, да. И они там занимались, в общем-то, трудовой деятельностью. В некоторых лечебно-трудовых профилакториях это было эффективно. Даже там были рентабельные предприятия, которые приносили прибыль. А зарплату там в некоторых таких вот колониях, поселениях даже и не платили. И, кроме этого, еще и экспериментировали на их здоровье. То есть вот придумывали это различные методы, медикаментозные в основном, чтобы отучить людей пить. И создавали такие методы, как, скажем, реакция на титурам, когда дается человеку лекарство, которое называется титурам, потом дается водка. При взаимодействии титурама с алкоголем образуется боевое отравляющее вещество, у человека выраженная интоксикация, тошнота, рвота. И вот так вырабатывали, как у животных, условный рефлекс. И у многих он вырабатывался.
Неприятие потом. Да,
да, и какие-то годы там люди потом воздерживались, просто вспоминая, как этот кошмар. Но сказать, что это медицина, и что это какая-то серьезная система оказания помощи алкоголиком. Ну, тогда даже доктора не решались. Уж больно как-то это все не по-человечески. Ну и, в общем-то, надо сказать, что и дальше, и сегодня наша наркология мало продвинулась в этом направлении. А в начале 2000-х годов, в 2000 году, я тогда впервые услышал от руководителя нашего здравоохранения, что наркология – это, скорее всего, даже и не отрасль медицины. Потому что врачи, ученые, кто занимается теоретической разработкой этой темы, они не понимают, с чем они имеют дело. А ведь сколько лет уже занимаются. Потому что сколько не бьются, а результатов нет. Это нормальный ход размышлений. Так может быть, это не наша проблема? Может быть, мы здесь можем только отчасти быть полезными людям, а проблема – это иного свойства, и кто-то другой должен этим заниматься. Ну да, церковь этим занималась всегда, 2000 лет. И только вот по такому недоразумению, как у нас в стране, когда церковь была отделена от народа и от науки, и от медицины, мог возникнуть такой феномен, как современная наркология. А вообще-то это дело церкви, потому что зависимость, какая бы она ни была, в том числе и алкогольная, и наркотическая зависимость, это утрата человеком самообладания. Это одно из самых высоких свойств человеческой души. Это даже сфера духа. Свободная воля – это сфера духа. И это очень высоко и тонко. А там, где тонко, там и в первую очередь рвется. Поэтому утратой самообладания у нас всегда занималась церковь. И восполняла эти пустоты, которые образовывались у человека от безбожия, от грехов, от страстей, благодатью Божией. Так было всегда, так и всегда и будет. И когда человек прибегает к помощи церкви, то мы получаем совершенно иное качество оказания помощи. И даже иное качество жизни человека.
Да, мы же с вами много говорили о том, как ваши подопечные в вашем реабилитационном центре, они, преодолевая вот эту зависимость с помощью Божьей, они вообще начинают по-другому на всю жизнь смотреть свою. Они по-другому себя ведут, они по-другому мыслят, они по-другому трудятся, да. Живут.
Вот и сейчас уже для многих очевидно, что церковь-то это как раз единственная организация, кто компетентен в этой области, в области оказания помощи зависимым людям. И что мы имеем? Да, в острой фазе, в фазе интоксикации люди обращаются к наркологам. Но чем занимается психиатр-нарколог? Ну, он ставит человека на учет, выписывает ему лекарства, предлагает ему госпитализацию и чистку организма от токсинов. Но разве это дело нарколога, психиатра? Нет. На мой взгляд, это дело токсиколога. И это можно было вполне дать на откуп токсикологии и реанимации. Для них это не составит труда. А вот лечить больного с зависимостью, это дело...
Избавляться.
Да, вот это дело психиатра, дело психотерапевта. Это серьезная, длительная, кропотливая работа с человеком. И здесь рассчитывать врачу только на свои силы нельзя. Невозможно. Потому что мы имеем дело с человеческой душой, а это бездна. Это величайшая тайна, которая открыта только Богу. А мы в данном случае можем только сориентировать человека, только помочь ему, только зажечь у него интерес к духовной жизни. И все. Мы можем этот интерес у него поддерживать и подогревать все время, что мы с ним работаем. И к этому, в общем-то, должна сводиться работа врача, психиатра, нарколога. Но лечить его мы не можем. Лечит человека Бог. Духовное лечится духовным. Подобное лечится подобным. И нужно привить человеку интерес к духовной жизни. То есть к общению, к живому общению человека с Богом в церкви.
Иначе мы видим, как человек, допустим, пролечившись там, побывав в наркодиспансере, да, как он через какое-то короткое время вновь возвращается к этой жизни, да. То есть и потом и второй, и третий, и так.
Ну, об этом уже даже и сейчас и не говорят, это настолько естественно, что человек полечился в наркологии и потом снова запил, или наркоман пришел, почистился в отделении наркологическом.
Потом снова на дозу.
Переломался и тут же побежал за очередной дозой. Угу. И все с себя снимают всякую ответственность. Но мы, врачи говорят, мы что могли сделали? Вот мы же сделали, есть претензии, нет претензий. Угу. А то, что он побежал, ну сам дурак.
Да, хронический алкоголизм.
Да, алкоголик же, ну сумасшедший человек, чего вы хотите? И все разводят руками. Но сейчас мы находимся вот в какой ситуации. Здравоохранение увидело, наши и руководители здравоохранения увидели, что зависимости – это дело церкви, и оценили по достоинству то, что делает церковь в этом отношении, и увидели колоссальные преимущества. И что дальше делать?
Да.
Вот сейчас вопрос перед нашим здравоохранением. Можно, конечно, говорить церкви, что вы молодцы, вы на правильном пути и так далее, мы признаем, да, ну а дальше-то что? А дальше нужно признавать вообще необходимость церкви, первостепенную значимость церкви в жизни народа и общества, так ведь? А до этого, извините, еще очень многие не созрели из тех, кто должен принимать решения. И поэтому сейчас такая странная ситуация. Таких реверансов государственного здравоохранения в адрес церкви с ее возможностями и отказ от сотрудничества с ней в этом отношении. Вернее, не то, что отказ, а...
Отдают на откуп, как бы.
Да, да? Ну, пожалуйста, да, делайте, только... Да,
а мы-то тут...
Да, мы своим делом занимаемся.
Да, устраняемся.
Ну и ладно. И вот что мы сейчас в результате этого видим. При том, что государство никак не участвует в этом процессе. Ну, понятно, что оказание помощи наркозависимым – это реабилитация. Полноценная, серьезная реабилитация. И кто сейчас этим занимается? Например, в Свердловской области нет ни одного государственного реабилитационного центра. Представляете, да? На такой регион ни одного.
Огромный регион.
А кто занимается? Два православных реабилитационных центра. И больше 20 центров, которые созданы религиозными сектами христианского толка, где люди получают еще большую зависимость, чем алкогольная или наркотическая. Но главное, что мы говорим, что секты эти тоталитарные, как мы говорим, разрушительные. Но в чем разрушительность? Ну, в том, что как человек был замкнут сам на себя, так он и остался замкнут сам на себя. Только он благодаря магическим и оккультным действиям вошел в общение с дьяволом и бесами, при этом с именем Христа на устах. И то, что это с именем Христа, для наших чиновников, которые тоже с уважением относятся к религии и к церкви, производит на них какое-то такое магическое тоже гипнотическое воздействие.
Раз тут вроде как Христос упоминается, значит все.
Да. И вот такая сейчас ситуация. Мы, как православные, это не в нашем, не наш стиль, не в наших правилах ходить и хвастаться своими достижениями. И выклячивать из государства деньги. Мы это, может быть, и умеем делать, но мы этого делать не хотим. Это не в наших правилах. А вот для религиозных сект христианского толка это правило. И они для того и созданы, чтобы множиться, множиться и множиться. Чтобы втираться в доверие государства, в государственных структур, госнаркоконтроля, администрации городов, где они находятся, Министерства здравоохранения. И выкачивать из бюджетных денег гранты на свое собственное развитие. И получается сейчас так, что государство, признавая роль церкви в оказании помощи наркозависимым, оказывает помощь не церкви православной, а иностранным, американского разлива, религиозным сектам, которые плодятся и множатся на территории нашей богохранимой страны. И сейчас, когда к нам приезжают на консультацию из других регионов, да вот из нашей области, или из Тюменской области, Челябинской, Курганской, они говорят, у нас одни секты, у нас ни одного православного революционного центра. И мы видим, что государство этим сектам сочувствует. Я бываю на тех семинарах, где мне приходится с ними в одном зале присутствовать, и я вижу, в каком очаровании от них находятся деятельницы, потому что у нас в администрациях, в этих подразделениях, которые работают с этими сектами, в основном женщины. И они так очарованы этими ребятами. Они говорят... Какие они славные, какие они замечательные. Приходите к нам еще, мы вам дадим денег. У нас президентский грант появился, мы вам дадим денег на скважину, чтобы пробурить ее. Вот. А потом, когда человек наскитается по этим религиозным сектам, тот, кто хотел выздороветь, он приходит все равно в церковь. Потому что то, что там происходит с ним, это его не освобождает от зависимости. Он понимает, что он оказался в еще большей зависимости от этих нервно-психических накруток, на которые они должны собираться каждое воскресенье, иначе им не прожить. Если они не будут вот этой стаей держаться и друг друга не будут накручивать вот этими оккультно-магическими средствами, то тогда они снова вернутся в наркоманию. Ну и потом, ведь это русские ребята, мальчики и девочки, у которых православные предки. И у них есть генетическая память о покаянии, а там покаянием не пахнет. И очищением от греха там даже тоже не пахнет. А каяться-то хочется, хочется очиститься. И когда они приходят в церковь, мы видим, до какой степени они инвалидизированы в этих сектах. С каким трудом приходится выпрямлять им мозги, чтобы у них появилось правильное представление, здоровое представление о христианстве. И вот совсем недавний пример, вот у меня был юноша в центре, который до нашего центра прошел три секты, три центра вот такого пятидесятнического толка, где они, как они утверждают, как апостолы, говорят на иных языках. А на самом деле, вот на этих психологических накрутках еженедельных, они блеют, лают, мяукают, хрюкают. Но это то, что вызывается под действием такого гипнотического влияния у людей. И все это делается хором, все это с такой экзальтацией, и все это принимается за религиозную жизнь какую-то здоровую. Вот. И он говорит, вы знаете, 5 дней пожил в центре, говорит, мне очень трудно. Я не могу в церкви стоять даже 5 минут. Мне оттуда хочется бежать. И когда я молюсь, у меня невольно начинается вот это говорение иными языками. Я, говорит, читаю молитвенный текст, а у меня вот это хрюканье, блеяние и нечленораздельные звуки из меня сами лезут.
То есть ему сложно уже и в церкви находиться, ну, да?
Да, мы видим состояние вот такой бессодержимости. И мы его уговариваем потерпеть.
Ну, то есть вы его излечиваете, грубо говоря, да? Даже вот после этого, после этих центров.
И преодолеть.
Снова.
И вот прошла неделя, и он все-таки не выдержал. И сказал, я уйду. Я уйду туда, где говорят на иных языках. Я здесь не могу находиться. И мы его не смогли удержать. И вот сегодня утром он мне позвонил и говорит, Вячеслав Владимирович, возьмите меня обратно. Я понял, в какую страшную помойку я попал.
То есть он там побывал, потом к вам пришел, решил, что он не может. Потом, когда туда пришел, он решил, что он там совсем не может уже находиться.
Да, вот он уже, когда ему было с чем сравнить,
да, сравнение такое.
Он уже понял, в какую грязь он произошло. Влип. Так вот, ситуация сейчас такая. У нас на 2 православных центра 20 религиозных сект.
10 раз больше.
Да. И кто поможет? Нашим людям, не церкви, а нашему народу выбраться вот из этой ситуации. Мы же видим, что это не случайно. Мы же видим, что прозелитизм вот этих иностранных сект сейчас принял масштабный такой характер, потому что у них есть центры, которые их финансируют. Если этот центр находится в Соединенных Штатах Америки или где-нибудь в Западной Европе, то, ну, как это вот выглядит вообще с точки зрения нравственности? И наши государственные чиновники никак не могут проясниться мозгами на эту тему.
Ведь давно уже это вот веяние, это началось, что секты, они, так сказать, забирают и людей, и деньги, и какое-то вот не совсем понятное влияние оказывает, а точнее, наоборот, понятное влияние такое отрицательное на людей. Ведь давно же это уже идет. Неужели нельзя понять и сделать какие-то выводы нашим чиновникам?
Но ведь все это происходит под прикрытием закона. Ведь мы строим правовое государство. А с точки зрения закона, они ничего не нарушают, эти секты. По закону о свободе совести, который был принят еще Ельциным, даже при всех поправках, которые были в него внесены, религиозные секты, какого бы толка они ни были, они имеют право на существование. У нас даже, несмотря на то, что запрещена в некоторых регионах деятельность секты свидетелей Иеговы, они у нас живут спокойно, весело и занимаются прозелитизмом в полный рост. И никто из чиновников ничего не может сделать, потому что когда они с этим сталкиваются, они лезут в параграфы закона, а там написано «можно». Ну, все тогда. Тогда, пожалуйста. А то, что это те самые волки в овечьей шкуре, о которых говорил Христос, ведь мало кто из чиновников знает, они же Евангелие не читали. Они руководствуются только вот сводом законов Российской Федерации.
Ну и что теперь, соглашаться вот с таким положением?
Нет, я надеюсь, что это Богом попущенное обстоятельство, нам нужно тоже его будет пережить. Но сидеть сложа руки, конечно, мы не имеем никакого права. И вот недавно мы в нашем городе, где находится наш центр, город Полевской, я был приглашен на заседание общественной палаты, где был заинтересованный такой разговор. И люди, кто имеет какой-то в городе вес и способность повлиять на ситуацию, они хотели выяснить, что у нас происходит в области оказания помощи наркоманам и алкоголикам, и какой-то навести порядок, потому что все понимают, что то, что происходит, это ужасно. Тотальная наркотизация, алкоголизация наших школьников и юношей, и девушек. Это опасная для нашего будущего ситуация. И вот когда они узнают о том, что у нас в городе, в Полевском, один православный реабилитационный центр и несколько сект, у них волосы на голове шевелятся. Но при этом посмотрите, какая интересная ситуация, от которой тоже у них волосы шевелятся. Эти религиозные секты живут спокойно, их никто не трогает, а у нас за последний месяц 4 проверки Пожнадзора, прокурорских проверки, а не просто так.
И нас, то есть на грани такого балансируете закрытия.
Нас все время пытаются закрыть. Угу. Причем руками государства. А когда мы говорим...
Ну вы же свои, вас же проще прихлопнуть здесь, нежели вот эти секты, которые приехали из-за границы. Грубо говоря.
Надо немножечко смотреть вперед, хотя бы на 2 шага.
Ну, так вот.
Когда что-то делаешь...
Вот надо посоветовать, чтобы смотрели.
Да, надо предположить, а что будет потом?
Да, это не касается. Чиновники встают на букву закона, и все.
Мы, в общем-то, и не ропщим, потому что мы понимаем, так было всегда.
Ну, вы преодолели все эти проверки благополучно.
Ну, преодолели, но еще не совсем. Мы до сих пор вот находимся вот в этой борьбе. Мы сейчас готовим письма соответствующие, все. По закону, как положено у нас государство, мы готовим письма и в прокуратуру, и в областной Пожнадзор, даже обращаемся сейчас в Москву к Сергею Кожугетовичу Шойгу напрямую. Ну, потому что мы видим, что если за нас кто-нибудь не заступится, кто повыше, то нас здесь могут просто съесть. Тогда у нас не будет православных реабилитационных центров в области, а будут одни секты и ни одного государственного. Видите как? С одной стороны, сейчас все начинают понимать, что это область духовности, и этим должны заниматься компетентные лица, а с другой стороны, компетентными лицами у нас считаются все, кто хоть что-нибудь говорит про Бога, хоть что-нибудь такое про духовную жизнь.
Да. Секта это или церковь православная, это не имеет значения для чиновника.
И этот, видимо, период нам тоже предстоит пережить. Сколько это еще будет длиться, мы не знаем, но рассчитываем, конечно, что когда-нибудь наш чиновник российский на каком-то более-менее высоком уровне прозреет и начнут пересматривать эту проблему. И встанут на сторону Русской Православной Церкви. Ведь Русская Православная Церковь, она не просто реабилитирует людей, она не просто избавляет их от зависимости, она создает народ. Вот тот будущий народ, который будет строить, создавать и возрождать российское государство. Это патриоты, это люди, которые любят свое отечество, которые воспринимают свою жизнь как служение Богу и людям, и своей стране, и народу своему. Так было всегда. Вот в чем смысл реабилитации. А религиозные секты, они создают самодовольных, эгоистов, себелюбцев, у которых нет ни родины, ни народа, которые служат только себе, своим интересам. И которые не отождествляют себя с той страной, в которой они родились и живут.
Сколько сейчас у вас в центре человек?
У нас сейчас 22 человека в центре. Угу. Он рассчитан на 25. У нас всегда на реабилитации находится почти полный набор людей. У нас не только с наркотической, алкогольной зависимостью. У нас люди и с неврозами, с остеонно-депрессивными расстройствами, с неврозами навязчивых состояний, игроманы. Вот. И мы бы, в общем-то, с удовольствием бы расширяли вот спектр оказания наших услуг, и не только в виде стационарной реабилитации, как это у нас в течение года происходит, но и амбулаторно. Амбулаторно мы оказываем помощь при самых различных ситуациях, и при семейных конфликтах, и при утратах, каких-то лишениях, скорбях и так далее, когда люди приходят просто с такими остеодепрессивными состояниями, уныние и даже отчаяние. Мы занимаемся суицидами, то есть когда человек находится на грани самоубийства или он уже совершал несколько попыток. Особенно сейчас вот пошла подростковая волна попыток самоубийства и даже самоубийств.
Чем вы это связываете, интересно?
Да с тем же самым. Этом с вами много раз говорили на наших передачах, что подросток, достигший 15-летнего возраста и не увидевший никакой опоры в жизни, и увидевший, что все вокруг очень зыбко и ненадежно, что все сводится к тому, чтобы есть, пить и наслаждаться, а потом лечь в гроб, то у него на очень глубинном уровне подсознательном формируется глубокая депрессия и нежелание жить. Вот. И у него еще душа не испорчена грехами, он еще не погряз в этом во всем, его эта стихия не увлекла, и вот на таком противоречии играет дьявол. С одной стороны, чистота души, стремящаяся к правде, истине и совершенству, а с другой стороны, вот эта данность, в которой человек находится в обществе, где он этого не видит.
И тогда эта данность на него давит.
Да, и тогда человек просто не хочет жить.
Ну, то есть вот и этим тоже, да, такими проблемами занимаетесь.
Да, и этим тоже мы занимаемся. И, конечно, если бы было бы не просто понимание и сочувствие со стороны государства, а была бы помощь. Мы нуждаемся только в материальной поддержке. Нам ничего больше не нужно. Нам нужна материальная поддержка. Это мы предлагаем свои услуги сейчас государственному здравоохранению и системе образования, и системе подготовки кадров в области наркологии. Мы говорим, давайте мы создадим методическую базу в нашем центре. Давайте мы будем готовить специалистов в области реабилитации и профилактики. Мы ведь занимаемся активно и профилактикой.
Да, я знаю, что вы принимаете участие во многих таких акциях.
Вот, и нужна только воля, пожалуйста, воля, небольшие относительно денежные вложения, и у нас в области может появиться образцово-показательный методический центр для подготовки специалистов в области реабилитации.
Сколько уже существует ваш центр?
Через несколько месяцев ему будет 10 лет.
10 лет. И вот так вот в трудностях, в лишениях, в каких-то пока еще непреодолимых барьерах,
да, но
все это происходит.
Так, вероятно,
но, тем
должно
не менее,
быть.
Да.
И Христос говорил, в мире скорбны будете. Угу. Поэтому мы и не рассчитываем на какое-то такое процветание.
Ну, хотя бы понимание, чтобы было, да, и какая-то,
да,
помощь,
но,
со,
да,
стороны,
но
государства.
Нам, конечно, очень бы хотелось, чтобы мы чувствовали, что мы находимся в своей стране. Угу. Что мы не чужие своему собственному государству.
Ну, вот мы сегодня с вами говорим о существовании реабилитационного центра вашего и другого православного. Что бы вам хотелось, так сказать, сказать еще в заключении нашей беседы сейчас?
В заключение я бы хотел вот что сказать. Что мы сейчас находимся вот на таком уровне развития нашего общества, когда очень многое зависит от той решимости, которая появится в умах и сердцах тех, кто управляет нашим государством. Надо вот пройти такой же путь, как мы сегодня с вами в нашей беседе. Вот посмотреть, откуда что взялось, откуда пошла есть русская земля, откуда взялась система оказания помощи наркозависимым в советские времена, какой она была до этого, откуда взялась русская медицина, понять, что она вышла из церкви. Ее нужно туда потихонечку и возвращать. Не загонять ее обратно в монастыри, а соединять церковь и
взаимодействовать.
Да, и наше здравоохранение, и создавать некие вот такие вот объединенные структуры. Нам от этого никуда не уйти. Сейчас надо понять, что это не необходимость. То есть нельзя обойти. Мы без этого не обойдемся в будущем. Нам нужно создавать структуры, имеющие отношение к церковной медицине. Нам нужно вот в эту сторону посмотреть и понять, какие там безграничные возможности открываются нам для оказания помощи. Не только наркозависимым, да. А вообще всем нуждаемся.
Во многих отраслях, да.
Да, в помощи людям.
Медицина.
И тогда, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у нас было не два православных центра на такой огромный регион, как у нас, а чтобы...
Ну, по сути дела,
чтобы,
везде.
Да, все знали, пункты. Все знали и имели возможность обратиться у себя, вот в городе, где он живет, пусть это провинциальный какой-то город российский, он мог бы перейти через дорогу и обратиться в консультационный центр, который имеет отношение к православной реабилитации.
Будем считать и надеяться, что все-таки это время не за горами, потому что просто вот та ситуация, которая сейчас существует в обществе, она вопиет к этому.
Да.
Ну что ж, спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был врач-психотерапевт Вячеслав Боровских. Говорили мы о состоянии реабилитации людей, которые подвержены различным зависимостям. Спасибо еще раз. До свидания.
Спасибо. До свидания.